Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать четвертое слово преподобного Аввы Исаии из первого тома «Добротолюбие». Напомню, остановились мы на 50 стихе. Оно коротенькое, но очень важное, я его напомню. «Блюдись, приступая к причащению, иметь зло на брата своего, ибо в таком случае ты сам себя обольщаешь». Простейшее слово «блюстись», хранить себя, свое сердце от того, чтобы иметь зло или гнев, или обиду, раздражение на брата своего. Об этом, как мы уже говорили, ясно сказано в Евангелии. Об этом очень хорошо сказано и в молитве «Отче наш», но человек об этом не думает. Поразительное, скажем так, бесчувствие в отношении проверки своего сердца, вот как раз в отношении мыслей и чувств ближним нашим. Нас больше заботит, сколько мы прочитали молитв, все ли мы вычитали, правильно ли мы попостились, сохранили вот нужные дни, там, среду, пятницу, там, вот, сколько мяса мы не ели. Нас это очень волнует. Мы стараемся ходить на службы регулярно, чтобы вот, действительно подготовиться к причастию. Единственное, что нас совсем не волнует, нас не волнует то, как мы относимся в это самое время и во всякие прочие времена, как мы относимся к нашим ближним. Мне приходилось встречать людей, которые живут вот в таком примерно ритме. Они стараются причаститься, готовятся к этому. Вся их семья и коллеги на работе этого не принимают или не понимают. Они страшно раздражаются и гневаются. Приходят на причастие, накануне исповедуются, и вечером, и утром они ходят в раздражении, потому что они вынуждены жить в этом доме, общаться с этими людьми, которые не принимают их настрой на причащение. Вот перед причастием говорят, что ну да, вот все, я такой несчастный и грешный, ты, Господи, меня прости, причащаются, и только причастившись, возвращаются домой, раздражаются еще больше, гневаются еще сильнее, доходят до каких-то вот эксцессов очень нехороших, и человек понимает, что единственный способ с этим бороться, надо снова бежать и причащаться. И он требует у священника, мне мало причащаться раз в неделю, я хочу еще, потому что у меня не хватает сил переживать вот то, что происходит в моей семье. И это нарастает, как снежный ком. Чем больше он причащается, тем раздражительнее он становится, тем меньше он владеет собой, тем ярче и серьезнее и более последствиям опаснее вспышки гнева вот, на отношение людей, которые, как ему кажется, ну вот против его такого ритма жизни. И вот впору такому человеку, к сожалению, это не такому человеку, а таким людям, как раз и вспомнить вот эти слова, что если ты причащаешься, имея зло, то ты обольщаешь сам себя, ничего с тобой хорошего не произойдет. Причем, ну ладно бы это писал неизвестный всем Авва Исаия. Об этом пишут многое, великое множество святых отцов от, скажем, Иоанна, Исаии пророка, вот, то есть преподобного Аввы Исаии и Иоанна Лестничника до Семена Нового Богослова и Григория Паламы, но тем не менее все равно человек считают, что это не имеет никакого значения. Чем больше я причащаюсь, тем больше у меня сил. Только в одном единственном, оно так, только в одном единственном случае, если ты перед причастием примирился с ближним своим. Но человек говорит, ну как же я могу примириться, я хочу, чтобы мне Христос помог. Но, то есть, по сути дела, человек, не задумываясь, он говорит следующее, я вообще ничего делать не хочу и не могу, я могу только приходить с храма, причащаться, пусть все остальное делает Христос. Но это лукавство, человек самоустранился, он ничего делать не хочет, не собирается, он даже не собирается интересоваться тем, как можно побороть страсть гнева. Он не собирается претерпеть то необходимое, что нужно, чтобы искоренить из сердца раздражительность. Он не собирается учиться любви, смирению, терпению. Он просто не собирается делать ничего из того, что необходимо по человеческим усилиям, чтобы приобрести эти качества. Он просто хочет ходить и причащаться, и чтобы при этом ощущать себя лучше, чем все окружающие люди, быть довольным собой. По сути это дело, он никогда не каялся перед Богом. Он, и, собственно, все эти раздражительные вспышки, это как раз вот отсутствие покаяния в человеке. Человек просто никогда не стоял перед Богом в состоянии кающегося грешника. И оно действительно так чаще всего и происходит, когда мы могли бы понаблюдать за подобными движениями сердца человеческого, мы бы увидели, что на самом-то деле человек приходит на исповедь и в сердцах обвиняет других людей. Он считает, что это они виноваты, они плохие. Да, вот я тоже виноват немного, потому что я бы должен их терпеть, но не получается. Но на самом-то деле главные виновники всего этого – они. То есть он приходит на исповедь с осуждением других и самооправданием себя. Конечно, он говорит, да, я грешный человек, но они грешнее, они хуже. И если бы они были не такие, то у меня хватило бы сил сопротивляться. Я ведь на самом-то деле хотел бы быть хорошим человеком, но я не такой, потому что меня окружают вот такие самые нехорошие люди. Человек вроде бы кается, а на самом деле он себя обеляет, он себя оправдывает. На самом-то деле причина его раздражительности или неравновешенности в ближних его. Вот они не такие, будь они такие, у него хватило сил быть достойным человеком. Но это они виноваты, что довели его до истерики. Это они мотают ему нервы. Это они его выводят из себя. Это они его постоянно лезут ему в душу, и мучают, и вытирают ноги и так далее. И вроде бы человек пришел на исповедь, а на самом деле обличил весь мир, обвинил весь мир, считая праведным только самого себя, что он не отрицается, не говорит, что он праведный. Он даже называет свои грехи, но он не считает себя и только себя виновным в этих самых грехах. А покаяние начинается именно с того момента, с того сердечного ощущения, когда человек говорит «я виноват, я согрешил перед тобою, Господи». Если в него в этот момент привносится хоть малейшая мысль сказать, что «но вот если бы, Господи, было бы иначе, были бы другие люди, то я бы был другим. Вот если бы, например, то-то, то-то было бы иначе, то я бы смог с этим справиться», то эту исповедь, покаяние на этом прекращается. Человек на самом деле начинает заниматься самооправданием вместо того, чтобы судить себя. Покаяние – это суд над собой. Исповедь – это суд над собой. Мы избегаем этого суда и начинаем обвинять окружающие обстоятельства в сущности, обвиняя Бога, потому что это Бог поставил нас в эти обстоятельства. И чем тогда мы отличаемся от нашего праотца Адама, который, когда его Бог спросил, ел ли ты от древа, от которого я тебе говорил, не ешь? Он говорит, нет, но женщина, которую ты мне дал, она ела и дала мне. Вот эта формулировка, если в нее задуматься, она просто поразительна. Ел ли ты? Нет, не ел. Но вообще-то вот женщина меня спровоцировала, и я ел. Но вот ты дал, причем не просто женщина, а женщина, которую ты мне дал. Она дала и мне, и я ел. Но вот сама характерность ел? Нет, не ел. То есть человек не виноват. И это все так получилось. Меня не за что наказывать. Ты женщина виновата. Но вообще, если подумать, то и не женщина, а вообще ты, Господи. Потому что ты дал мне такое существо, которое вот оказалось морально неустойчивым. И вся наша исповедь, она в сущности подобна словам нашего Адама. Чем это закончилось, я думаю, напоминать не надо. Тем же заканчиваются и наши исповеди. Как только мы начинаем оправдывать себя и обвинять мир или данных нам Богом людей, так сразу же мы становимся в это положение и ждет нас изгнание из рая. Поэтому важно не просто превращать причащение в какую-то магическую процедуру, лишь бы вкусить, а оно само все сделает, лишь бы только вкусить, а оно само произойдет, лишь бы только вкусить, больше ничего не надо, и наступит мир и радость на душе. Нет, на самом деле, вообще да, почти всегда да, за исключением одного единственного случая, или может быть двух, когда человек не примирился с ближними своими искренне и от сердца, или когда он горд. Вот тогда ничего не произойдет, потому что Бог гордым противится и только смиренным дает благодать. И потому что Бог, Он запретил всякие возможности приступать к Нему. В любым способом и в любом состоянии запретил, если мы имеем какую-то обиду, какую-то боль против наших ближних. И если бы мы только могли так прочитать Евангелие, если бы мы только слышали, что Бог говорит в Евангелии, если бы мы слышали силу этих слов «Бог есть любовь», и каждый применил о себе, а это значит, говорит каждый себе, что бы я ни сделал, с меня как с гуся вода. Ну, и опять-таки скажу, да, если такая же вот с гуся вода сольется в отношении любого человека, который сделал что-то против тебя. Но на самом-то деле приступать к Богу как к любви, это значит, что Он есть любовь, и Он не выносит никакой нелюбви. Он для любого нелюбящего человека будет поедающим огнем. Как ты смеешь не любить, причащаясь мне, который любит всех? Как ты смеешь не любить, когда я люблю всех? Как ты смеешь разделять, когда я проливаю кровь за всех людей? Как ты можешь его ненавидеть, когда я за него умер? Как ты можешь с ним ссориться, когда я простираю к нему руки? На самом-то деле жить в общении с Богом, который называет себя любовь, может только человек, который отдал свое сердце для любви, который совершенно понимает и принимает, как само собой разумеется, что он, не имеющий любви, не смеет приобщаться к Богу, который имеет эту любовь. Это страшно, это огонь, это пламя, это испепеляющий свет. Если человек не имеет в своем сердце хотя бы желание любить всех и желание сделать все возможное для того, чтобы изменить свое отношение к ближним, то его сердце начинает сгорать, сожигаться буквально. И человек в этом пламени, опаляясь, приобретает бесчувствие. Он перестает чувствовать святыню, он перестает чувствовать страх Божий, он перестает чувствовать внимание какое-то, уважение к Слову Божьему. Он твердит, как некий, как магическую мантру, как некое заклинание, что вот мне бы только ходить и причащаться, только бы ходить и причащаться, только бы ходить и причащаться. Все рушится, уже никаких отношений человеческих нет, молитвы нет, мира нет, друзей нет, уважения со стороны хоть верующих, хоть неверующих нет, а человек все, он все вокруг него разрушилось, но он по-прежнему твердит, все это потому, что я мало причащаюсь. Все это потому, что надо причащаться больше, чаще, каждый день, лучше каждый час причащаться, лучше вообще из храма не выходить. И доказать уже человеку почти ничего невозможно, потому что он действительно приобрел, его сердце обуглилось, оно не чувствует. И он, его овладел страшный страх, а если я не причащусь, вот завтра или в следующее воскресенье, я ж погибну сразу. Вот. Это невозможно мыслить, невозможно представить. Я сразу умру, если не причащусь. Все кончится, потому что весь смысл его жизни в том, чтобы ходить и причащаться. Никакого содержания в этой жизни уже нет. Никаких заповедей, никакого служения, никакой молитвы уже нет, никакого покаяния, никакого чтения, уже ничего нет. Жизнь стала бессодержательной. И поэтому откажись он от причастия, для него это невыносимо и равносильно смерти. И, конечно, ничего уже сделать нельзя, да и сам Христос уже ничего в этой ситуации не сделает и не делает, оставляя человека, как ему хочется. Апостол Павел про таких и говорит, что вот люди в подобном состоянии, которые причащаются в осуждении себе, суд себе едят и пьют, как это и в молитве произнесется, не рассуждая тело и крови Иисуса Христа, вкушают суд, вкушают огонь, попаляющий их, испепеляющий их. И в конце концов они, действия этого испепеляющего огня видны, все рушится в их жизни, они беспомощны что-либо делать, и в конце концов умирают. Что с ними будет дальше, сказать трудно. Никто не говорит, ни тем более и святые не говорят, уж тем более я ничего не скажу. Просто сама жизнь этого человека, она прошла без внимания к тому, что требует от него Христос и о чем советуют святые отцы. Будем надеяться, что поскольку, хотя и неправильная эта жизнь была, но он отчаянием своего сердца, он все-таки надеялся только на Бога, и Бог воскресит его в последний день, потому что все-таки действительно он вкушал хотя бы и в суд себе тело и кровь Иисуса Христа и испил чашу суда Божьего еще в жизни сей. И, быть может, Бог помилует его и возродит его к вечной жизни, в этом надежда церкви. Но сама по себе жизнь, она вот в конце концов как-то умалилась, истончилась, стала бессодержательной, и, разумеется, не этому учит нас Христос, не такому учат нас святые отцы, и церковь призывает нас к полноте жизни в любви, к полноте жизни к в служении ближнему своему, полноты молитвы, полноты богообщения и возможность этого утверждает еще в этой жизни. Дальше мы обращаемся, идут несколько коротеньких слов, 53, 54, 55 слово, которые в сущности говорят о некой целостности ума. Ну вот, скажем, 54 слово прочитаем. «Если встретишь книгу, которая слывет еретической, не желай прочитать ее, чтобы не наполнить сердце своего ядом смертоносным, но содержи то, в чем просвещен, ничего не прибавляя к тому и ничего не убавляя от того». Ну и другие два слова, по сути дела, о том же самом. Слова эти о сугубой осторожности, о том, как, что необходимо сохранять целостность и цельность своего разума, о том, чтобы сохранять духовное целомудрие. Конечно, в наше время дух века сего, он таков, что вот эти простые советы святых отцов, а я очень давно заметил, что все святые отцы, по крайней мере, до XI века об этом говорят, предупреждая, что не нужно читать еретических сочинений и не нужно общаться с еретиками, сохраняя цельность разума. В наше время вот это, говорить об этом считается не просто ненужным, не модным, а просто зловредным. То есть считается, что это в принципе слова несопоставимые с тем опытом жизни, в котором мы все живем до того, как становимся христианами. Все мы живем в мире, который декларирует, что каждый человек может нести любую чепуху, и запретить ему нести эту чепуху никто не может. И другая мысль тоже, скажем, в наше сознание на самого детства укореняется, вот я бы сказал, имплантируется мысль в таком поэтическом выражении: врага нужно знать в лицо. Вот. Интересная мысль, часто ее слышал. Конечно, есть люди, которые могут читать еретическую литературу, ну уж так скажем, лживую литературу. Есть такие люди, которые стали настолько тверды умом, настолько утвердили ум свой на камне истины, настолько облагодатствовали ум, как пишется в богослужебных книгах, имеет мужеумный ум, то есть вот действительно мужественный и крепкий, и стойкий. И эти люди по благодати Божьей и по воле Его для пользы Церкви и для спасения людей им дано прочитать эти еретические книжки, и они по благодати Божьей и по воле Его не получат от них не только никакого вреда, но еще и многую пользу принесут Церкви и тем людям, которые заблудились вот в этом лжеименном разуме, по слову апостола Павла. Но большинству людей это неприемлемо, этого не нужно делать. И вот это выражение «врага нужно знать лицо» – это же, по сути дела, ну, скажем, почти то же самое, что змей говорит в раю Евы. Чего ты испугалась? Ну да, будешь знать добро и зло. Чего страшного в этом зле? Познай, что трусишка какая-то, что ли. Вот, ты венец природы, ты царь творения. Чего ты испугалась знать зло? Ничего страшного в этом нет. Вот я знаю, например, зло, и ты узнай. Ну что в этом плохого? Наоборот, будешь как боги. Они-то ведь знают и добро, и зло. Чего ты ограничишь форму своего познания? Так не свойственно человеку. Человек мужественный, он всегда стремится к большему. Вот ты и должна раскрыть свой разум, принять туда зло. Вот тогда ты сможешь действительно принести пользу, в том числе и своему мужу. Принесешь ему эту премудрость, принесешь этот плод, он его вкусит, и оба станете как боги, знающие добро и зло. Вот это на самом деле дьявольская риторика, в самом глубоком и прямом смысле этого слова, она губит всех людей. Потому что почти все, очень мало в наше время людей, которые не боятся подобных вопросов, не боятся подобных предложений, которые вот могут выдержать вот эту самый натиск. Ну что ж ты боишься? Ничего страшного в этом нет. Так ты поди за веру свою боишься. Боишься потерять ее? Ты думаешь, прочитаешь эту книгу, и сразу вера у тебя поколеблется? Так чего стоит твоя вера, если она может быть разрушена от одной книжки? Не бойся, все ее читали. Вон, смотри, Василий Великий, сколько языческих сочинений прочитал. В языческой академии учился, и ничего не повредило. Ты чем хуже его? Ты такой же христианин. Он читал, и ты читай. И не надо себе запрещать. Это ведь на самом деле, как это говорится, это все придумали. Не надо догматизировать свое сознание. Все эти догмы придумали в средние века люди, которые ничего не смыслят в жизни. Вот, поэтому будь современным человеком, будь мужчиной, будь мужественным и смелым, ведь именно таких хочет себе служителей Христос получить. Вот противостоять подобной риторике на самом деле очень непросто, очень сложно, легче, гораздо легче просто поверить святым отцам и не читать ничего того, что мы точно знаем, заведомо знаем, что это лживая книжка, что она еретическая. Об этом сказал, скажем, святые отцы, или об этом сказал там какой-нибудь духовный человек, которому мы доверяем. Вот. Или просто нас предупредил кто-то, Господь же заботится о нашем спасении. Не читай, будет плохо. И вот если бы мы поверили этому, то было бы гораздо меньше проблем. Но в том-то и дело, что мы не верим, что мы клюем на эту риторику и падаем один за другим. Потому что получается так, что мы одной рукой свою веру созидаем, а 99 руками мы эту веру разрушаем, впитывая информацию, впитывая знания, впитывая свидетельства из разных других источников. Если мы, скажем, считаем, что этот журнал ненаучный, и этот журнал не церковный. Вот. Его, конечно, можно читать, если мы любим какую-нибудь там бульварную литературу, приключенческие сюжеты, истории про путешествия. Конечно, что бы не читать-то. Это можно. Но если мы встречаем в этом журнале информацию, которая выдается за научную, или информацию, статью, знание, которая выдается за церковное, то почему я должен это читать? Я ее пролистываю. Это журнал, в котором такие статьи не должны появляться, которые подобные статьи не вызывают доверия. Если человек, правда, церковный богослов, почему его статьи не публикуются в церковных журналах? Если он, правда, ученый, почему его статьи не публикуются в научных журналах? Но если его и публикуют только вот подобные нецерковные и ненаучные журналы, то, значит, может быть, не стоит ему верить. Вот простой здравый смысл, простая логика критического размышления, критического отношения к тому, что нам предлагают вкусить, она бы от очень многих бед нас оградила.